Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем со скандала, который разразился вчера. Трансляция со связанной девушкой оказалась социальным экспериментом. Автором трансляции со связанной девушкой в Перископ оказалось сообщество Streamline, переименованное в Black Elephant. По его руководителю Илья Милюхин рассказал, что прямой эфир задумывался как социальный эксперимент, направленный на изучение реакции пользователей социальных сетей. Авторы сообщества опубликовали ролик с девушкой, которая рассказала, что просидела с таймером около 12 часов. Милюхин рассказал, что слушатели и службы спасения слишком долго реагировали на просьбу о помощи. По мнению руководителя сообщества, в этом виноваты соцсети, которые постоянно банили трансляцию и удаляли ролики. За 5 минут до полуночи нас снова забанили в Перископ, и мы технически не смогли завершить ролик. В конце эфира девушка должна была снять изоленту со рта и рассказать, что получилось в ролике, сказал Илья Милюхин. Сейчас руководитель Black Elephant Илья Милюхин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте и приветствую всех слушателей.
Почему черный слон? Это как-то напоминает синего кита, нет?
Нет, скорее это отсылка к черному зеркалу, Black Mirror.
Так что вы хотели выяснить, что вы хотели показать экспериментом?
Мы хотели понять, как пользователи соцсетей, да и сами соцсети, в принципе, отреагируют на такую ситуацию. Мы старались ее сделать максимально реальной. Целью эксперимента было то, чтобы девушку спасли. Мы были готовы к тому, что приедет полиция и вытащит ее оттуда.
Но ведь психологи подобный эксперимент уже многократно проводили. Все это описано в литературе, в том числе и в кинематографе. «Здравствуй, черное зеркало». Так, может быть, это просто привлечение внимания к себе?
Нет, прежде всего целью был социальный эксперимент, но, естественно, что мы хотели максимальной огласки, потому что без этого он бы провалился просто, его бы никто не заметил.
Сейчас не опасаетесь той самой максимальной огласки, потому что вы привлекли внимание, в том числе и правоохранительных органов?
Ну, смотрите, если бы мы опасались этого, мы бы не раскрывали себя. Если мы это сделали, да, как бы раскрыли себя, то понятно, что мы не скрываем ни имен, ни фамилии, ни местонахождения, ни наших номеров телефонов. И если силовики решат, что нужно какое-то наказание, ну, значит, мы его понесем.
А к какому наказанию, простите, вы готовы?
Я не могу отвечать за них. Я думаю, что это решит органы.
Хорошо, но просто когда вы затевали этот эксперимент, вы наверняка рассматривали и вероятность возможной ответственности. Поэтому я и уточняю, а какой ответственности вы готовы? Вы полагали, что можете только штрафом ограничиться, что там несколько суток административного ареста вдруг, я не знаю. К чему вы готовились?
Ну, вообще мы советовались с юристами по этому вопросу перед тем, как это делали. Девушка наша пошла на это добровольно. И, как говорят, всему этому есть подтверждение. Документальные. Ну, насколько я понимаю, сейчас при этой огласке, ну, может быть, что-то последует. Но я говорю, что, в принципе, мы готовы к любому варианту развития событий.
Не опасайтесь, что ваш эксперимент приравняют к телефонному терроризму, например?
Может быть. Я не знаю. Я не могу отвечать за тех людей, которые будут это оценивать. Я могу отвечать только, в принципе, за действия нашего сообщества.
Но еще одна сторона вот этой истории, морально-этическая. Когда вы проводили этот эксперимент, в Москве гибли люди. Насколько, по вашему мнению, было этично продолжать его в вот этих обстоятельствах?
Мы не журналисты, мы не новостники. Мы немножко, понимаете, мы в другое медиа, мы существуем не в реальности новостей. Стрим мы запустили, и в дальнейшем мы его отслеживали. Мы не могли уже прервать этот эксперимент, иначе бы он тоже прервался, провалился. Поэтому мы не отслеживали информационную повестку в этот день.
Почему к стриму вы пристегнули нашу радиостанцию?
Ну, мы посмотрели несколько радиостанций и решили, что вы наиболее свободны, что вы можете позволить себе попробовать спасти эту девушку, в отличие от других радиостанций, что вы, в принципе, и сделали, почти получилось, и мы вам очень благодарны за это.
Ну, не знаю насчет благодарности, потому что сейчас в адрес нашей радиостанции тоже сыплются подозрения и пытаются понять, насколько мы причастны к этому эксперименту.
Я могу официально заявить, что мы никак не связаны с радиостанцией «Говорит Москва», что мы никого не предупреждали об этом. И, естественно, когда мы планировали этот стрим, то мы просто выбрали ту радиостанцию, которая, скорее всего, среди российских, московских радиостанций откликнется на вот этот стрим.
Ну и подводя черту под экспериментом, он удался или нет?
Честно говоря, я бы хотел, конечно, чтобы девчонку спасли в итоге. Прямо в процессе стрима. Он показал, что люди неравнодушные есть, их много. Они звонили в полицию, они обращались в органы. Вы были неравнодушными. Я слышал, что ваш ведущий ехал просто сломя голову через всю Москву на машине для того, чтобы выйти в эфир с этой девушкой. Но, к сожалению, хэппи-энда не произошло.
Спасибо.
Очень долго раскачивались социальные сети и очень много банили трансляцию, хотя на месте, например, YouTube или Перископа, я, конечно, не могу за них говорить, но я бы, скорее всего, закрыл эту трансляцию в ограниченный доступ и передал бы ее полиции. Они просто удалял ее.
Не опасаетесь, что сейчас у вас могут появиться последователи, которые захотят повторить эксперимент, возможно, уже пойдет по спирали, по эскалации какой-то?
Вы сами говорили о том, что это далеко не первый эксперимент подобного рода. Вспомните людей, которые проносили, в том числе зарубежных журналистов там, или каких-то людей, близких к медиа, которые проносили там бомбы на самолеты, в метро.
Муляжи преимущественно.
Есть гигантское количество фильмов, просто гигантское. Тогда нужно запретить все фильмы, сериалы, постановки, где, в принципе, есть тема насилия.
Спасибо. Это был руководитель Black Elephant Илья Мелехин. Ну и к вопросу о неравнодушной аудитории, слушатель, сообщивший в полицию о стриме, Роман Гарцев, вот что успел нам рассказать, с ним беседовала Елизавета Гавриленко.
Я всю эту историю ехал домой, слышал. Мне было непонятно, почему в прямом эфире столько народу было задействовано. Кто-то писал, 3 диджея было. И они во все голоса говорили, что не могут дозвониться ни до одной спецслужбы. А я сижу, я в машине, я уже приехал домой, я с машины выйти не могу. У меня как-то такое переживание. Думаю, как так? Неужели никакие правоохранительные органы толком по всей Москве трубку не берут? Да не может быть. Но я проявил инициативу. Набрал. С первого раза мне сразу ответили 112. Я позвонил. Взяла девушка дежурная трубку. Выслушала меня. Перенаправила меня, наверное, на какой-то центральный московский дежурный. Именно по каким-то, наверное, этим вопросам. Меня, конечно, вначале думали, что я там под каким-то действием, наверное, что-то там это выдумываю. В общем, я ей все и рассказал, вот так. В процессе я включил радио, дал им послушать, как раз это шла вот эта трансляция, она все выслушала, соответственно, записала все мои данные. Говорит, все хорошо, мы будем принимать меры.
Вы сами видеотрансляцию, это, получается, в интернете не видели, связанной
Нет, я в машине ехал, я домой, я пробовал, как вообще все происходило. Соответственно, после я дозвонился к вам в прямой эфир, вы, Роман, молодец, дозвонились, я сказал, что будут принимать меры.
Сегодня, вы говорите, с вами уже сотрудники полиции связывались.
Связывались, вызвали меня в отдел и, соответственно, попросили меня дать показания. Я расписался, все, дальше дело пошло, набирать ход.
Это Роман Гарцев, слушатель, который сообщил в полицию о стриме. Ну и напомню, что было-то. 29 мая в Перископ велась прямая трансляция девушки, привязанной к стулу, у которой на ногах стоял iPad с таймером. На заднем плане звучал прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», также был слышен дождь и шаги. Пользователи соцсети связали прямой эфир со стримом игры со схожим сюжетом «Get Even». Ну и 30 мая уже сегодня ведущие нашей радиостанции отвергли все обвинения в продвижении акции со связанной девушкой и заявили, что пытались ей помочь. Ну и в начале мая сообщество Streamline устроило другой социальный эксперимент. Девушка круглосуточно транслировала, как она пытается выжить в Москве без денег и жилья. Сейчас с нами на связи адвокат, член Ассоциации юристов России Владимир Юрасов. Владимир Станиславович, здравствуйте. Владимир Станиславович.
Такого нету. Это кормят, мы не олигархи, но это кормят.
Владимир Станиславович. Да, да. Прекрасно, что олигархи не кормят, ну или наоборот, кормят, но не олигархи. Но, Владимир Станиславович, нас интересует та история, которая происходила вчера. Вот этот стрим в Перископ, привязанная девушка, таймер обратного отсчета, и все это в мрачных тонах. А сейчас рассказывают про то, что такой был социальный эксперимент создателя этого стрима. Мы пытаемся понять, правоохранители проверяют, а что им может за это быть?
Ну, смотри, смотрите, вы знаете, во-первых, надо понимать, что любые социальные эксперименты, если они в таком публичном формате, скажем так, обсуждаются, показывают, то есть риск, что, скажем так, молодые люди, дети, да, могут поступать аналогично, да, то есть это может звучать как призыв к совершению неких действий, которые называются как преступление, да, то есть, грубо говоря, реклама, да, такая завуалированная незаконных действий. С точки зрения Уголовного кодекса, конечно, прямых норм, запретов осуществлять такие действия не существует, да, но есть такой термин в уголовном праве, в уголовном процессе, как, скажем так, угроза совершения определенных незаконных действий, как попытка, как некое действие, направленное на покушение совершить какие-то действия. То есть, грубо говоря, это стадия, которая характеризуется в уголовном праве как первичная стадия, которая, возможно, тоже несет под собой определенные там уголовно-правовые риски. На практике за такое пока не привлекали.
Хорошо, а телефонный терроризм и вот этот стрим – это явление одного порядка с точки зрения юриспруденции или разные?
А что вы понимаете по словам «телефонный терроризм»?
Ну, информация, например, которая распространяется по телефону о заложенной где-то якобы бомбе, которая потом проверяется правоохранителями, в результате ничего не находят, и тех людей, которые сообщили о заложенной бомбе, потом пытаются привлечь. Да.
Нет, вы знаете, это и является преступлением. Когда человек звонит и говорит, что где-то заложена бомба или еще что-ли, это является точно составом преступления, да? То есть это ложное сообщение о преступлении. Это уголовная ответственность, понимаете, да?
Да.
Здесь, если вы хотите рассуждать по аналогии, если девушка была связана там, руками и скотчем, закрыто лицо, и это все в онлайне, в интернет-ресурсе, здесь я просто не знаю, какие были титры, какие были комментарии. Да, под этим. Если все или ведущие, которые вел этот интернет-ресурс, да, или титры бегущей строки говорили о том, что, внимание, девушка является жертвой, пожалуйста, помогите, это прямой эфир. А если это не на самом деле было, то, наверное, это по аналогии с телефонным терроризмом, то есть это преступление. Но если фабула было дело такова, что это был, может быть, некий эксперимент, да, или рекламный сюжет, который, в общем-то, был, естественно, не для детей, но, то, естественно, это не может являться составом преступления.
Это с точки зрения Уголовного кодекса. А в административном кодексе что-то предусмотрено за подобные деяния?
Нет, в административном кодексе такой ответственности не существует. Есть ответственность мелкое хулиганство, да, но тем не менее я не думаю, что это термин и это состав подпадает, это правонарушение подпадает под данное действие.
Иными словами, если вы ведете прямую трансляцию где-то в интернете непонятных событий, но напоминающих какое-то противоправное действие, не указывая прямо, что это противоправное действие, то вы закон как будто бы не нарушаете.
Абсолютно верно. То есть это не обязательно указывает, что это противоправное действие. Это должно явно исходить из
контекста,
посыла того человека или тех действий, которые должны указывать на состав преступления.
Ну и ваше мнение уже как юриста. Если правоохранительные органы в Российской Федерации захотят, они могут привлечь организаторов этого стрима или им будет сложно?
Именно того, о чем мы сейчас говорим?
Да.
Вы знаете, я думаю, что вот в данном контексте, то, что мы сейчас обсуждаем, да, тот сюжет, я его лично не видел, я только со слов это понимаю, да, Я думаю, что я не вижу здесь оснований для того, чтобы привлечь организатора, потому что...
Не, ну как спусирает, там не было какой-то статьи по оскорблению чувств верующих, а зато пришили хулиганку.
Вы знаете, ну, мое мнение как эксперта, да, я считаю, что здесь признаков преступления нету. Возможно, я заблуждаюсь, но я не усматриваю в этих действиях признаков преступления. Возможно, это мелкое хулиганство, и то с большой натяжкой.
Спасибо большое. Это был адвокат, член Ассоциации юристов России Владимир Юрасов. Ну и сейчас несколько мнений уже наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну и заодно заведу голосование. Вы полагаете, что авторов этого социального эксперимента, да, нужно привлечь к какой-то ответственности, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что ничего страшного не произошло, и привлекать их не за что, это 134-21-36. Вы бы нашли, ну и поэтому привлекли бы за что-нибудь авторов этого социального эксперимента, 134-21-35. Нет, полагаете, ничего страшного не произошло, 134-21-36. Наше голосование началось, слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я рискну предположить, что строителям надо было бы не объявлять это, ну, не объявлять, а просто прийти и сделать явку с повинной на всякий случай. Потому что так или иначе их могут все-таки притянуть, и тогда у нас начнутся крики, что опять кровавая гибня гнобится социологов и так далее. Потому что все это выглядело, ну, на самом деле... Ну, выглядело это серьезно. И, не знаю, юрист не видел, но если бы он увидел, мне кажется, у него было бы чуть немного другое мнение.
То есть вы полагаете, что, в принципе, здесь нужно бы привлечь как-то к ответственности тех, кто организовал этот эксперимент?
Я думаю, что если это... Мы, опять же, любим ссылаться на западные страны, там, мне кажется, люди были бы привлечены.
Спасибо, Да. Спасибо, спасибо большое. Голосование продолжается. Вы полагаете, да, нужно привлекать. 134-21-35. Нет, абсолютно невинная, ну, если не шутка, то невинный эксперимент. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8. Ну и голосование 134-21-35. Да, нужно привлечь организаторов этого стрима. И 134-21-36. Нет, привлекать не за что. Они проводили социальный эксперимент. Эксперимент показал там какое-то ваше отношение к происходящим событиям или равнодушие, или заинтересованность, ну и так далее. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Джема. Вы знаете, я только одно поняла, что единственная радиостанция в нашей стране, которая говорит чистую правду и которая за народ, это ваша. Говорит Москва. И спасибо Сергею Леонидовичу Доренко.
Ну что же, благодарю за столь лестные отзывы. Правда, вопрос был не про это. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Константин, Московской области, звонит. Тут... Вчера я как раз в том эфире слышал всю вот эту происходящую ситуацию, вот, когда Алексей Гудошников там приехал на машине, и когда... ну, в общем, был такой накал страсти, что действительно можно было подумать, что вот что-то с этой девушкой сделают. У меня возник вот здесь такой вопрос, что санкции, может быть, применят по отношению к тем, кто организовал эту видеотрансляцию там по какому-то вопросу, но... Не нужно ли будет применить санкции по отношению к правоохранительным органам, которые за столь длительное время не проявили никакого действия по этому поводу? Почему действовала только ваша радиостанция? И то, видите, там, если вот действительно что-то страшное бы происходило, то не успели бы просто-напросто, и все. Вот я считаю, что это камень в огород наших правоохранительных органов.
А эксперименты подобного рода, они, да, нужны, вы полагаете, или это уже тянет на хулиганство?
Ну, вы знаете, на хулиганство это, конечно, честно говоря, тянет. Но все равно это показало то, что хоть и не безразличие у людей, хоть и что-то пытались сделать, но результат вот не достигнут. Конечно, этот эксперимент, он может продолжиться, знаете, в исполнении каких-то других людей, менее ответственных, и это может какую-то эпидемию как бы получить. И это
я понимаю. Не очень хорошо. Спасибо. Называется эффект Вертера в психологии. Ну и голосование. 70% полагают, что привлекать нужно авторов стрима, 30% считают, что привлекать не за что. Ну и так, вы проголосовали, идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас к другим новостям. Осужденная за репост чудновец собралась участвовать в губернаторских выборах. Цитирую. «У меня есть такое желание на самом деле, ведь это, с одной стороны, так интересно, а с другой так сложно. Но почему бы и нет? Мне очень интересно поучаствовать», рассказала Евгения Чудновец журналистам. По информации издания, у Чудновец нет предвыборной программы, а ответить на вопрос, какая партия могла бы ее поддержать, она затруднилась. 16 мая намерение баллотироваться в губернаторы региона также заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Мы, естественно, связались с ним, и он поделился своим мнением относительно участия Евгении Чудновец в губернаторской кампании.
У нее было несколько вариантов. Она думала там депутаты, смотрела в какие депутаты, какого уровня. Но из всего, что было, ну, видимо, выбрала идти в губернатора Свердловской области. С другой стороны, а что ей не попробовать? Хуже этого-то она все равно не будет. Она со мной разговаривала. Я говорю, ну иди, что, хуже не будет. Я думаю, что не хуже нынешнего, то что разница какая? Образование у них приблизительно одинаковое.
Считаете ли вы ее конкурентом на этих выборах?
Ну, для действующего, для нынешнего-то губернатора она, конечно, конкурент серьезный.
А для вас не конкурент, правильно я вас понимаю?
Думаю, что нет.
Это был мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он тоже будет претендовать на губернаторское кресло. Но сейчас с нами на связи политолог, бывший руководитель Департамента региональной политики администрации президента Андрей Калядин. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Такая интересная история разворачивается в Свердловской области. Евгений Ройзман, теперь госпожа Чудновец будут претендовать на губернаторское кресло. Можно ли относиться к Чудновец серьезно во время этой предвыборной кампании?
Нет, конечно, как к потенциальному губернатору невозможно относиться, потому что выборы – это ряд правил, а в этих правилах есть обязательные выдвижения от партии и прохождение муниципального фильтра. Это 128-132 единицы значит, подписей от муниципального депутата на территории. Поэтому пройти это крайне сложно будет даже популярному, известному Евгению Ройзману, а барышне, хоть она и, конечно, несправедливо пострадала, наверное, это будет сделать сложно.
Но ведь она тоже популярная, известная, почти как Ройзман.
Нет, но надо понимать, что популярность и известность у нас разная. Филипп Киркоров тоже популярен и известен, но если он выдвинет свою кандидатуру на выборы в какую-нибудь знаковую область, у меня есть некоторые сомнения о том, что он пройдет муниципальные фильтры и станет губернатором.
Вообще, Евгения Чудновец в политике, она может себя найти? Есть ли для нее на нашей политической поляне какое-то место?
Может, но для этого нужно время. Нельзя выйти на улицу и сразу стать политиком. Для этого необходимо участвовать в политической жизни, для этого нужно заявлять себя на различные выборы, для этого нужно участвовать в выборах, для этого нужно участвовать в самых различных мероприятиях, политических, околополитических, и тогда человек постепенно становится политикам. Ну, либо нужно понравиться кому-то совсем влиятельному, он тебя возьмет за руку, отведет в нужный кабинет, и ты станешь политиком сразу.
Ну, и если она заявляет о себе как о кандидате на губернаторское кресло, можем ли мы считать, что Евгений Чудновец, да, всерьез рассматривает себя в будущем в качестве политика в Российской Федерации? Вы же сами сказали, что в выборах участвовать нужно.
Да, конечно, я не исключаю такой возможности, но и, наверное, всячески поддерживаю человека, который решил использовать этот социальный лифт, но я думаю, что еще много всяких неожиданных поворотов будет на пути Евгении, да, и дай бог ей пройти спокойно и сохранить все силы, энергию для того, чтобы менять эту страну к лучшему.
Ну, у меня последнее предположение, может быть ли такое, что Евгению Чудновец будут использовать во время этих выборов в этой избирательной кампании против Евгения Ройзмана, как спойлер?
Я думаю, что там есть и другие кандидаты, которые могут быть спойлерами против Евгения Ройзмана. Но я, однако, думаю, что Евгению нужно сначала пройти муниципальный фильтр, чтобы сделать непросто. Потому что до этой поры это все разговоры о желании участвовать на выборах. Выборы начинаются с момента, когда муниципальный фильтр пройден.
Административный ресурс ей может в этом помочь или нет?
Административный ресурс может помочь даже проходящему мимо коту собрать необходимые подписи. Было бы желание, была бы установка, но, насколько мне известно, такой установки в настоящий момент такой установки нет.
Спасибо большое. Это был политолог, бывший руководитель Департамента региональной политики администрации президента Андрей Калядин. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Суд начал слушание по иску Усманова к Навальному. Руководитель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал вызвать премьер-министра Дмитрия Медведева на судебный процесс по иску бизнесмена Алишера Усманова, который обвинил оппозиционера в распространении порочащих сведений. Об этом он заявил в Люблинском суде Москвы, который рассматривает иск Усманова. Цитирую, «Усманов через этот процесс защищает не свои интересы, он пытается опровергнуть наше расследование под названием «Он вам не Димон», заявил Навальный в зале суда. По его словам, Медведев должен пояснить, была ли взятка и передача Усмановым недвижимости фонду подконтрольному премьер-министру. Медведев также может рассказать, покровительствовал ли он Усманову при покупке его компанией «Интерфин» активов у компании «Газпроминвестхолдинг» по заниженной цене, считает оппозиционер. Представитель Усманова Генрих Падва назвал ходатайство Навального политическим заявлением и высказал мнение, что показания Медведева не будут иметь никакого значения для процесса. Сейчас с нами на связи политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Наверняка тоже наблюдаете за началом этого процесса. Каковы первые впечатления?
Ну, честно говоря, понятно, что процесс будет весьма шумный, потому что, естественно, для Усманова, в общем-то, это такой, наверное, первый скандальный политический процесс в его карьере, несмотря на то, что наверняка миллиардер во многих таких процессах участвовал, но экономического плана. А для Навального, естественно, этот процесс, который очень сильно поднимает его личный ранг, потому что он судится с очень крупной фигурой из бизнеса и плюс имеет возможность повторить свою критику в адрес председателя правительства.
То те ходатайства, которые заявлял Навальный через своих юристов, в том числе вызвать Медведева, вызвать еще бывшего посла в Узбекистане Мюррея, ну и так далее. Вы полагаете, такой троллинг с его стороны?
А почему троллинг? С юридической точки зрения, естественно, Дмитрий Медведев такой же гражданин России, как и все остальные. Естественно, его можно вызвать в суд. И, естественно, с точки зрения пиарной, с точки это, в общем-то, такие требования, они наносят серьезный ущерб репутации председателя правительства, потому что он пытается дистанцироваться от этого скандала, видите, а ему не дают, у него не получается. И вот этот вот судебный процесс приводит к тому, что его имя опять оказывается бесконечно упоминаемым. Вот. Соответственно, для Дмитрия Медведева, в общем-то, перед ним очень сложная дилемма. Он пытается молчать, пытается не отвечать, а от него фактически уже требуют ответа все громче и громче.
Ну, у юристов свой взгляд на происходящие события, у политологов наверняка свой, поэтому наверняка вы пытаетесь понять, а что будет в конце. Есть уже какое-то примерное понимание этого?
Ну, я думаю, что очень многое будет зависеть от того, какие аргументы предложат стороны. Понятно, что у Усманова должны быть, по идее, хорошие юристы, но наверняка и у Навального, в общем-то, подготовка его юристов, скорее всего, будет тоже качественной. То есть будет многое зависеть от того, смогут ли стороны обосновать свои позиции, предъявить аргументы, документы в защиту, в общем-то, своих тезисов, которые они озвучивали доселе только в публичном пространстве. Потому что, естественно, суд не будет верить только словам, значит, нужны какие-то документальные подтверждения как обвинений Навального, так и опровержений Усманова. Соответственно, посмотрим, удастся ли им это сделать, удастся ли предъявить соответствующие бумаги.
Но опять же, вы с точки зрения юриспруденции это рассматриваете, а с точки зрения именно Навального как политика, ну и как-то не парадоксально Усманова как политика, какой исход вот здесь может быть для них?
Ну, я думаю, что очень многое будет зависеть от, как я уже сказал, этих документов. Даже если приговор будет обвинительный в адрес Навального, понятно, что, в общем-то, это его не остановит. Вот, потому что он всегда может обратиться к общественности и сказать, что приговор вызван какими-то политическими обстоятельствами. А для Усманова проигрыш этого процесса, ну, тоже будет очень серьезным минусом, если подобное произойдет, и репутационным ущербом.
А проигрыш Усманова вы всерьез рассматриваете как вероятный исход?
Ну, у нас же стороны равноправны в ходе процесса. Суд должен решить, соответственно, на чью сторону склонится чаша весов. Так что посмотрим.
Спасибо. Это был политолог Павел Светенков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще один громкий скандал. Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона посетить Чечню в поисках истины. Это цитата. Цитирую. «Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель в поисках истины, может посетить Чеченскую республику. Двери открыты», — написал Кадыров в своем канале в Телеграм. Накануне, 29 мая, президент России Владимир Путин посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принял участие в открытии в Версале выставки в честь 300-летия визита Петра I во Францию. Во время совместной пресс-конференции с Путиным Макрон заявил, что его предвыборная команда отказалась от аккредитации журналистам «RT» и «Спутник» в конце апреля, потому что эти издания ведут себя не как пресса, а как агент влияния и органы лживой пропаганды. Кроме того, Макрон рассказал, что обсудил с Путиным вопрос о положении геев в Чечне. «Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — сказал Макрон. Сейчас с нами на связи правозащитник, руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как полагаете, Макрон и Меркель могут согласиться на приглашение Рамзана Кадырова?
Ну, я думаю, что от посещения Чеченской Республики вопрос с преследованием геев не прояснится. Я как-то не очень представляю, что там можно смотреть и что им там собираются показывать. То есть счастливых чеченских геев им там явно не покажут, потому что их там, как известно, нет вообще. Ну, по крайней мере, так Кадыров считает. И, наверное, хорошо, что он так считает. Вот. Я думаю, что, наверное, просто нужно будет поинтересоваться теми материалами, которые сейчас есть, которые проверяются Следственным комитетом по поводу нарушения прав граждан в Чеченской Республике из-за их сексуальной ориентации. Вот так как-то я думаю. Ну, а потом можно уж будет, наверное, и Кадырову какие-то вопросы задать.
Предположим, происходит, скажем так, невероятное, и Макрон, предположим, или Меркель говорят, да, хорошо, мы готовы поехать, но нам нужны будут с собой провожатые российские правозащитники, чтобы они сказали нам, на что обратить внимание, куда заглянуть, в какой населенный пункт или в какой конкретно какой объект посмотреть. Вы бы взяли на себя ответственность выступить таким провожатым или кого бы-то порекомендовали? И что эти провожатые могли бы показать?
Ну, я уже говорил неоднократно, что ко мне лица нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне никогда не обращались, но я, собственно, никогда и не интересовался сексуальной ориентацией тех людей, которые ко мне в Чечне обращались. Но люди обращались и много, в том числе и по поводу содержания их самих и их родственников вот в этих так называемых секретных тюрьмах. То есть в различных там подвалах, запираемых помещениях, обычно в каких-нибудь официальных зданиях, ну, например, МВД. А уж геи они или не геи, я просто не интересовался.
Ну, то есть, если бы они вызвались поехать в Чеченскую Республику и вас взяли в качестве провожатого, вы первое, куда вы поехали, в ближайший отдел полиции для того, чтобы осмотреть подвал, я правильно понимаю?
Ну, может быть, не в ближайший, но я знаю, в какой отдел полиции такую экскурсию нужно отвести. Да, безусловно. Я бы с удовольствием составил компанию месье Макрон.
Ну и в какое-то взаимодействие с вашими коллегами во Франции, я не знаю, коли уж Макрона там информирует, или в Германии, если Меркель тоже озабочена этим вопросом, у вас лично есть? Вы что рассказываете вашим коллегам на Западе?
Ну вот ровно то, что я вам сейчас сказал, я рассказываю и коллегам на Западе. То есть у нас было несколько достаточно громких дел в Чечне, связанных именно с тем, что людей подолгу держали взаперти, там одного в подвале ОМОНа, другого в подвале МВД, там третьего в подвале ПОМК патрульно-постовой службы. Это все места, которые не предназначены для какого-то содержания задержанных. И во всех трех случаях людей держали без каких-либо законных оснований. Нет, геев среди них, наверное, не было. Собственно, я не интересовался, еще раз говорю. Вот. Но их там держали из-за того, что у одного родственника требовали, чтобы он там из Германии вернулся и сдался. От второго требовали, чтобы он... Ну, собственно, его там держали просто в качестве наказания. Он там что-то нехорошее про кадыровцев в каких-то соцсетях писал. Ну и так далее. То есть таких вот историй у нас достаточно много. Они задокументированы, по ним по всем возбуждены уголовные дела, которые расследуются до сих пор.
Насколько я понимаю, российские власти не очень любят давление на себя, особенно давление извне. И поэтому, когда Меркель, потом Макрон выступают со схожими заявлениями и начинают требовать чего-то от российских властей, в какой-то степени давить, вы полагаете, они помогают вам, как правозащитнику, или вредят процессу?
Ну, давайте начнем с того, что давление на себя не любят не только российские власти. Давление на себя вообще никто не любит. Но просто есть какие-то международные договора, которые в том числе были подписаны, ратифицированы Российской Федерацией. Есть какие-то обязательства, которые наша страна и наше государство на себя добровольно взяли. И, конечно, нужно просто соблюдать правила того клуба, членом которого ты являешься, в который ты добровольно вступил. Вот наша страна, и в том числе еще со времен СССР, является участником многих очень почетных клубов, в том числе Совета Европы, например. И наша страна взяла на себя определенные обязательства по соблюдению, по контролю за соблюдением прав человека.
Я это прекрасно понимаю. Когда мы берем на себя обязательства, это одна история. Когда от нас требуют чего-то, это другая. Поэтому я и спрашиваю, вредят или помогают?
Ну, в данном-то случае речь идет о том, что от нас требуют выполнения тех обязательств, которые мы сами на себя взяли. Не более того. И правозащитники – это как раз те люди, которые и должны следить за соблюдением вот этих международных соглашений. Поэтому... Тут сложно говорить, помогает это или мешает. То есть, если международные организации и другие государства не будут поднимать вопрос о соблюдении прав человека, то прав человека просто вообще не станет в мире. Это международная система, в том числе международная система контроля. Это по-другому не работает.
Но однозначно сказать, помогают они этим или все-таки вредят процессу, нельзя.
Им помогают процессу. Другое дело, что это, конечно, травматично. Конечно, вот нам, правозащитникам, обычно наши власти начинают предъявлять претензии, когда вот такое давление извне происходит. Но это, еще раз говорю, это по-другому не работает. Объективно это помогает нашей работе. Нам от этого, конечно, становится тяжелее жить. Но тому делу, которым мы занимаемся, это помогает.
Спасибо. Это был правозащитник, руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас ненадолго вернемся в день вчерашний. МЧС уведомило сотовых операторов о том, что надо оповестить москвичей об урагане только после ухудшения погодных условий 29 мая. Сотрудники двух операторов на условиях анонимности рассказали изданию «Ведомости», что они получили уведомление только в 16 часов 30 минут, когда информагентства уже начали сообщать о первых жертвах урагана. Операторы отказались раскрыть газете, сколько СМС с оповещением они в итоге разослали и в какое время. Ранее лишь отдельные читатели «Медузы» сообщили, что получали сообщения от «Мегафона». В МТС «Ведомостям» заявили, что начали уведомлять своих абонентов с 11 часов 30 минут утра. Изданию не удалось подтвердить, получал ли кто-то такие сообщения. Днем 30 мая проверку безопасности для москвичей включил Facebook. Днем 29 мая по Москве прошел ураган, погибли 11 человек, более 160 получили травмы. В Москве погибли 5 человек, сильный ветер повалил, в Подмосковье, простите, погибли 5 человек, сильный ветер повалил 27 тысяч деревьев и более 100 фонарных столбов, которые повредили около 2 тысяч автомобилей. Глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается, кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?» Это цитата, которая вызвала возмущение в социальных сетях. Сейчас с нами на связи заслуженный спасатель России, председатель исполкома Российского союза спасателей и член общественной палаты Сергей Щетинин. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Да, добрый день.
После вчерашнего дня актуализировался вопрос, все-таки существует какой-то понятный, строгий регламент оповещения москвичей, да и не только москвичей, о грядущей какой-то опасности? Или такого четкого регламента нет?
Ну, на сегодняшний день нужно как бы разделить. Или это чрезвычайная ситуация, или просто неблагоприятное погодное явление. Вот в этой ситуации гидромет дал информацию о том, что надвигается неблагоприятное погодное явление. То есть сила ветра до 18 метров в секунду. К сожалению, мы с вами видели, что с погодой, наверное, шутить не стоит, и сила ветра достигала 30-28 метров в секунду. Естественно, если бы МЧС получила такую информацию о том, что надвигается вот такой ураган с такой силой ветра, как 30-28 метров в секунду, конечно, это чрезвычайная ситуация. Тогда включаются уже другие механизмы уже оповещения о возможной чрезвычайной ситуации. Но вот, к сожалению, на сегодняшний день это регламентируется деятельность, это я имею в виду отношения между сотовыми операторами, просто соглашениями. Сейчас в Государственной Думе, по-моему, находится, если я не ошибаюсь, по-моему, в третьем чтении находятся поправки к закону о связи, где говорится пунктом 66, по-моему, так, что операторы связи в обязательном порядке будут обязаны передавать информацию о предстоящей чрезвычайной ситуации, о мерах предосторожности, ну, не только природно-техногенного характера. Вот насколько этот закон, как быстро закон этот будет принят, в каком объеме он будет принят, какие будут сопровождающие документы, ну, вот думаю, как раз это будет один из основных моментов, который будет позволять МЧС России осуществлять вот прям обязательную рассылку до каждого абонента, до каждого мобильного телефона. Наверное.
Сергей Викторович, вот важное уточнение. Когда вводили вот эту цветовую градацию уровня опасности в России, в Москве, нам говорили, теперь будет проще. Теперь будет проще понимать, когда на улицах безопасно, когда... Вот вчера давали сначала желтый уровень угрозы, потом оранжевый.
Ну, вы знаете, дает гидромет, то есть свои станции наблюдения, метеонаблюдения, они давали информацию. Конечно, природа – это не совсем предсказуемая вещь. И мы в условиях города видим, насколько изменяются ветровые нагрузки под воздействием, прохождения ветровых масс через здания и сооружения, крупные микрорайоны.
Мы просто сами для себя не разобрались. То, что вчера произошло, это оранжевый уровень угрозы или уже красный был?
Я думаю, что все-таки красный, потому что сила ветра была больше 30. 30-28, да, наверное, все-таки уже была красная. Если бы предупредили службы гидромета, я думаю, чтобы МЧС тоже разослала соответствующим образом все.
Но и сейчас традиционно,
тем не менее, на самом деле, по телевизору я сам лично видел, на нескольких федеральных каналах проходила эта повозка. Значит, мои друзья, на самом деле, мне говорили, что они получили сообщение, меня спрашивали, что нужно делать, как делать. Также есть по экраны, по Москве, я говорю, есть экран-аукцион, который демонстрировали уже информацию о мерах предосторожности, о том, что можно делать или нельзя при ветрах и так далее, и так далее. То есть это все было, это документально можно подтвердить, да, все это было. Но, к сожалению, вот большая проблема на сегодняшний день, вот я, по моему, так сказать, личному мнению, недостаточность информированного населения в плане того, что как
что делать?
Можно вести, да, в тех или иных ситуациях.
Спасибо, Сергей Викторович. Да, понимаю. Вот эта проблема остается неразрешенной пока. Это был Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, председатель исполкома Российского союза спасателей, член Общественной палаты.